И знаете, тема конференции «Путь домой». И это действительно так, глубоко в сердце. Книга Иеремии, 31 глава, 21 стих. Я просто хочу начать служение с этого места Писания, которое мы сделали, да, как основным для этой конференции и сделали тему этой конференции. 31 глава, 21 стих. «Поставь себе путеводные знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои». И в большей мере, да, то есть вот этот призыв, который звучит здесь, да, он прежде всего прозвучал в моем сердце. Потому что более 16 лет назад, в 99 году, мы с семьей, еще два миссионера, это Александр Баландин, который сейчас служит пастором «Дерево жизни», город Астрахань, Дмитрий Иванов, который в пастырском служении в городе Калуге, другая церковь, но он служит, и Бог сохранил взаимоотношения друг с другом хорошие, мы общаемся, мы поддерживаем взаимоотношения. И вы знаете, чтобы оказаться в этом месте, на этой конференции, каждый из нас прошел определенный путь. Духовный, душевный, физический, да, то есть, ну, чтобы телепортировать свое тело сюда, я имею в виду, да, кто-то с разных городов. И на самом деле, да, то есть это такой путь, да, то есть поприще для каждого из нас, да, оно имеет свой отрезок. Но я думаю, что на этом пути у каждого из нас, да, то есть были определенные моменты, когда ты проходил, и Бог давал в твое сердце определенные, да, то есть знаки, какие-то, да, то есть вещи фундаментальные происходили на всем протяжении этого пути. И в этом городе, лично, да, то есть вот, ну, для меня, для моей семьи очень много таких путевых знаков, которые стали основанием, да, то есть фундаментом не только для меня, но и для всех церквей «Дерева жизни» по всей России. И путь, по которому мы идем, он начался в этом городе в мае 99 года. Мы вспоминали с семьей, и оказалось так, что мы отпраздновали Настя день рождения, 3 года. В мае папа побыл с дочерью и поехал с командой на миссию в город Барнаул. В 99 году, в мае, да, то есть мы приехали. И, вы знаете, я верю в божественные встречи. Это то, что прописано в Библии, это то, что мы сами, да, то есть видим в своей жизни. И в этом городе, да, у меня было очень много, да, то есть вот таких божественных, интересных встреч. А помните, я почему говорю «божественные встречи», когда Филипп услышал голос Божий, он ему сказал: «Филипп, оставляй все, едь или иди на дорогу, которая пустая». И вы знаете, когда ты идешь в некую пустоту, да, как у нас произошло это в 99 году, да, то есть я пришел сюда, пустая дорога, никого нету, подобно Филиппу, и вы знаете, а на самом деле, когда Филипп шел в послушание Богу, казалось бы, на пустую дорогу, мы все знаем эту историю из книги Деяний, да, с другой стороны уже ехал, да, евнух казначей царицы Эфиопской. И произошла вот эта божественная встреча. Вы знаете, я хочу сказать, что очень много таких интересных встреч, да, то есть произошло лично в моей жизни. Я думаю, что, ну, одна из них, вот Гульнара Фомичева, до этого была другая фамилия. И первый человек, с которым мы соприкоснулись, когда мы пошли благовествовать Евангелие, встретились, конечно, она была другого вида, да, сейчас Господь ее раскрыл, благословил, да, то есть со всей семьей познакомились, да, то есть, и как-то двигаемся дальше. Много-много встреч. Дима Селик, да, то есть, ну, я не буду всех перечислять, да, то есть, но на самом деле их намного больше, да, то есть, чем сидит сейчас в зале. Но я говорю о том, что этот город, он действительно, да, то есть, он дорог. дорог не по разуму, но дорог по сердцу. И здесь была первая миссия, рождена в этом городе. В этом городе, да, то есть мы насадили первую церковь, дерево жизни. А здесь Бог вложил в сердце то видение, которое до сих пор осуществляется всей ассоциации, да, то есть это миссионерское видение. Здесь Бог вложил в сердце школу обновления, которая была, да, то есть написана и пройдена за 2 месяца, хотя сейчас, да, то есть проходят люди по полгода, да, то есть это такой экстерн был. И первые выпускники этой школы, да, то есть они здесь, слава Богу, и 16 лет эта школа, она служит вдохновением для других, да, то есть и прямо или косвенно, да, то есть эту школу проповедуют по всей стране. Да, то есть даже я не знаю, у нас даже шутка была, да, то есть когда спрашивали, у тебя вообще есть диплом какой-то о каком-то образовании в жизни, да, учитывая контингент, с которым приходилось работать, да, то есть, и люди говорили, конечно, свидетельство об окончании школы обновления. Так что здесь, да, то есть вот эти вот моменты переживания, первый спасенный человек, да, и член церкви Дерева Жизни, и вы знаете, из этого города были совершены первые миссии. Удивительное время, в котором мы оказались, 99-й год, представляете, да, то есть 2 месяца назад человек держал в руках шприц, а через 2 месяца он поехал в свой же город благовестником и миссионером насаждать церковь. Вот сейчас, если ты смотришь и думаешь вообще, о чем думали, а действительно ни о чем, просто доверяли Богу. Но тем не менее, да, то есть города, куда были посланы, да, то есть миссионеры, это Вийск, там есть церковь, Белокуриха, там есть церковь, Новосибирск, есть церковь, Зима, есть церковь, да, то есть поэтому в большей мере, да, то есть очень важно, это послушание Богу. Это то, что, да, то есть Господь вкладывает в твое сердце, да, не надо смотреть на свой ресурс, надо смотреть на Божье Слово. И еще раз хочу сказать, что именно в этом городе, да, то есть Бог положил, и с этого города, да, то есть началось такое хорошее движение под названием, да, то есть Дерево Жизни в России. А корни в этом городе, да, то есть и ветви, они такие большие, да, то есть от Хабаровска до Москвы, да, то есть юг у нас хорошо развивается, видать, там почва интересное, да, то есть вот что туда как-то вот тяготеет, да, то есть людей. И все эти события, они являются, знаете, путеводными знаками. Мы когда ехали сюда на машине, да, то есть ты подъезжаешь к городу Барнаулу, да, то есть и там Барнаул, сколько-то километров, да, то есть там 150, там 120, 80, да, вы понимаете, вот когда ты едешь, да, допустим, мы ехали с Новосибирска в Барнаул, все эти знаки, да, то есть вот название Поспелиха, да, то есть там Старо Перунова, да, то есть вот интересное название, да, то есть ты проезжаешь это все, да, Тальменко, и ты понимаешь, да, что как бы вот на протяжении, да, многих лет ты ездишь, да, то есть мы вспоминали, что, да, то есть там вот на Пёсночке стояли, да, которых уже давно нету, но ты-то помнишь, да, то есть вот эти вещи. И все эти события, еще раз повторюсь, да, что это как путеводные знаки, которые обратили наши сердца к решению вернуться в этот город, да, то есть и возобновить служение церкви, дерево жизни, да, то есть, знаете, я хочу сразу сказать, мы не приехали сюда открывать церковь. Я хочу уточнить, да, то есть мы приехали, да, продолжить то, что было начато 16 лет назад. На самом деле, и здесь был заложен большой фундамент, на котором можно строить много-много-много чего еще. И момент, да, то есть служение церкви, почему, да, то есть оно на время прекратилось, хочу просто историческую ссылку сказать. 4 апреля 2014 года на ежегодном пасторском собрании в Новосибирске я предложил всем пасторам ассоциации обновить взаимоотношения. Потому что, знаете, когда ты дружишь с человеком, я говорю пример, да, что взаимоотношения мужчина к парень дружит с девушкой, он может дружить долго, до момента, да, принятия решения, да, когда они садятся вместе друг напротив друга и говорят: слушай, давай-ка уже жениться, а не дружить только, да, то есть давай заключаем завет с тобой, идем в ЗАГС и становимся полноценной семьей, да, то есть не просто на чувствах, не просто на взаимоотношениях, не просто на каких-то обещаниях друг другу, да, то есть, ну, на основании личного решения, да, то есть и на основании заветных отношений. Вот такие мысли, желания, да, то есть были в моем сердце. И так как ассоциация, да, то есть она росла, она и растет, да, то есть мы собрались все вместе на пасторском собрании. И вы знаете, просто Бог проговаривал мое сердце, да, то есть влек меня в заветные отношения. И вот здесь, знаете, мы не можем, да, выстроить заветных отношений без обоюдного желания, да, то есть соединиться вместе и двигаться. Я прекрасно это понимал и понимаю. И что произошло? Я предложил каждому из пасторов церкви «Дерево жизни» просто озвучить решение, которое есть в сердце. Сказать, да, то есть вот то, что есть в сердце. И я просто сделал акцент, да, то есть на законе свободы, который прописан в книге Исход, 21 глава, с 1 по 6 стих. В принципе, я говорил это на том пасторском, да, то есть хочу зачитать это местописание сегодня. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба, еврея, пусть он работает тебе 6 лет, а 8-й год пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть идет и один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его проведет его перед богов, то есть судей, и поставит его к дверям или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. И вы знаете, после вот этого, да, то есть процесса, который описан в книге Исход, что происходило, да, то есть когда человек в доме, он принимал свободное решение, да, что я люблю этот дом, я никуда не ухожу. Он оставался в этом доме, но статус менялся. Он переставал в нем быть как раб, он становился в нем как сын, да, как свободный человек, как полноправный член вот этой большой семьи, живущей в этом доме. В принципе, эти мысли, они у меня были в тот момент, они у меня остаются сегодня, потому что я считаю, что всегда наступает время, когда нам нужно определяться, как и с кем двигаться по жизни. Потому что это мы учим Писание, да, то есть и это мы, да, то есть находим, проживая, да, то есть вот взрослея, да, то есть двигаясь в своей жизни. И этот выбор, он, выбор озвучили все пасторы, но не все пасторы захотели остаться в духовной семье «Дерево жизни». И все, кто принял это решение, да, то есть оставить ассоциацию, я искренне говорю, да, то есть и честно, я их благословил на выход из ассоциации, да, то есть они сейчас занимаются своими служениями, да, то есть созидают свои церкви. Это было честно, искренне и пред Богом. И по прошествии 2 лет мы приняли решение возобновить служение здесь, в церкви, в городе Барнауле. И 11 января сюда, в город, приехала команда миссионеров, мы сняли квартиру, да, то есть сделали информационный такой посев, да, то есть вот информационный, хочу уточнить, да, то есть это троллейбусы, трамваи, да, то есть это больницы, поликлиники, газеты, телевидение, да, то есть это не информационный посев чьего-то уха, да, то есть это информация, да, то есть средства массовой информации. И здесь, да, то есть мы просто дождались пасторского собрания, которое у нас проходит каждый год, традиционно в январе, помолились, да, то есть и вот озвучили свои желания, что начать здесь, да, то есть возобновить работу и провести конференцию. посвященной возобновлению, да, то есть миссионерской работы, да, то есть и служению здесь, в городе Барнауле. И знаете, я хочу вам сказать, что здесь, да, то есть в этом городе был заложен фундамент, было заложено основание. И я хочу сказать, что основание, которое мы призваны закладывать в нашей жизни, в нашем служении, это никто иной, как сам Господь Иисус Христос. Прежде всего. И 1 Коринфянам, 3 глава, давайте с вами откроем это место Писания. 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Аминь. И знаете, я сказал вам о знаках, которые, да, то есть в моем сердце, да, то есть в сердцах здесь собранных, да, то есть они есть, как знаки, знамения, да, то есть которые стали подтверждением, да, то есть о возобновлении служения церкви в этом городе. И сейчас я хотел бы поговорить о столбах. Потому что есть основание, Христос. И здесь Павел призывает, как апостол, и он говорит, что ну каждый смотри, как строить. И вот здесь, да, то есть я хочу, чтобы мы действительно, да, то есть понимали волю Бога, да, то есть вот на каких столбах, да, то есть строится церковь Христова, да, то есть что это за столбы, которые, да, то есть держат своды, да, то есть вот этого небесного здания, которое действительно, да, то есть соединяет землю, да, с небесами, которое соединяет человека с Господом. И книга притчей, 9 глава, с 1 по 6 стих. Книга притчи, 9 глава, с 1 по 6 стих. Здесь говорится следующее. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Что сделала премудрость? Она поработала над столбами, вытесала 7 столбов его и утвердила на основании, чтобы дом был крепкий. И чтобы церковь была крепкая, да, чтобы там действительно, да, соединялось небо с землей, нам нужно делать следующее. Посмотрите. «Заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Иди ешь хлеб мой и пей вино мое растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Аминь. И чтобы мы ходили путем разума, да, то есть мы строили свою жизнь на основании Божьего Писания. Я хочу вам, да, то есть вот показать из Библии, да, вот этих 7 столбов премудрости, которые устрояет церковь. Это то, что является внутренним духовным проектом лично для меня. Это то, что, да, то есть является Божьим планом, да, то есть для любой церкви. Без разницы, да, что это за церковь. Но это то, да, то есть строение, да, которое Бог дает через Святое Писание. И 7 столбов хотел бы, да, то есть поговорить о них. Первое – это призвание. Первое, да, то есть столб, который закладывается на основании Божьем, на основании Иисуса Христа, это призвание. И Римлянам 1 глава, 1 стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Посмотрите, когда церковь насаждается человеком с призванием, тогда и вся церковь входит в призвание Бога. Вот эти вещи, да, то есть они основополагающие. Если человек насаждает церковь без призвания, тогда и сама церковь, да, то есть она не понимает, к чему она призвана. Церковь, да, то есть она начинает, да, то есть смотреть в разные стороны, да, то есть в поисках чего-то, чтобы, да, то есть как-то, да, то есть послужила ей опорой. Но один из первых, да, то есть столбов, да, это призвание. И я верю, что Бог посылает насаждать церкви людей с призванием. И когда апостол Павел пишет об этой истине послания римлянам, он говорит следующее, он говорит, как спастись без проповедующего? Как проповедовать, если ты не будешь послан? Да, то есть, и как, да, то есть быть посланным, если, да, не получи это призвание от самого Бога? И посмотрите, когда церковь насаждается человеком с призванием, тогда и вся церковь входит в призвание. И вы знаете, особенность призвания, в чем она заключается? Человек Божий, он насаждает церковь, и Бог его может призвать в другое место, в другой город, в другой регион, в другую страну. Но знаете, что происходит с церковью? Призвание, которое он принес в эту церковь, оно остается. И поймите, что церковь, да, то есть она не привязана к человеку, но она привязана к призванию, которое, да, то есть человеком Божьим было принесено в это собрание. Поэтому мы должны понимать, да, что церковь, да, то есть почему Павел говорит, что я раб, да, то есть я призванный апостол, избранный благовестию Божьим. Посмотрите, когда церковь насаждается человеком с призванием, тогда и вся церковь входит в призвание, становится избранной, избранной благовестию. И что такое, да, то есть быть избранной церковью, да, избирательной. Избирательной, да, по отношению к тем учениям, да, которые мы слышим, которых полно в этом мире. Сегодня, знаете, если 90-е годы, да, то есть ты гонялся за любой, да, то есть духовной литературой, да, то есть ты как-то переписывал, выписывал. Сегодня ты можешь включить интернет, и на тебя, да, как из рога изобилия, в кавычках, да, то есть потекут, да, то есть различные учения, да, то есть, но поймите, если у тебя нету ориентира, в этом мире может очень легко потеряться любой человек. Если ты выезжаешь с одной точки, да, то есть, и ты не едешь целенаправленно в другую точку, ты можешь уехать очень далеко. Очень далеко. Вы знаете, мы в детстве, в юношестве, у нас была такая хорошая компания, человек 8-9, и у одного, да, то есть у отца был старый, такого, да, то есть рыжего цвета москвич. И вот каждую ночь почти, когда папа приезжал, ставил эту машину в гараж, в ночную смену, да, то есть мы заступали. Мы приходили, открывали гараж, заливали бензин в эту машину и просто катались. Просто катались, да, то есть залил бензин, выкатал, приехал, поставил. И поймите, да, в чем зрелость от незрелости отличается. Зрелый человек, если он заливает бензин в автомобиль, да, то есть он использует его предназначение, он едет туда, куда ему надо. А незрелый, он просто катается. Он просто катается, да, то есть взял это, покатался. Да, то есть если применительно к учению, если у тебя нет избирательности, да, то есть в жизни, поймите, ты заправился одним учением, покатался, вторым учением покатался, третью проповедь послушал, покатался, да, четвертую покатался, а потом, понимаешь, покрышки сжег и на обода сел, если образно говорить, да, то есть и сидишь, да, то есть ждешь помощи. Поймите, что призвание, да, то есть оно делает церковь избирательной. И далее, да, то есть, посмотрите, не только избиратель, но и целеустремленный, потому что Павел был человеком, да, с призванием. И что, да, он оставил это призвание на церкви, он научил церковь, верующих людей, быть избирательным, избирать Божье и отсекать человеческое, да? Для чего, да, то есть было это призвание к благовестию? Я верю, да, что на каждой церкви есть определенное призвание. И Павел, он говорил об этом, он говорит, ибо призвал меня Господь не крестить, но благовествовать. У одной церкви есть одно призвание, у другой третье, у четвертой пятое. И это хорошо, святые. Почему? Потому что таким образом, да, открывается что? Многогранность Христа. Многогранность Христа. И дальше, посмотрите, второе, второй столб, который должен, да, созидаться на основании Христовом, это откровение. Церковь, она должна иметь откровение от самого Господа. Что это за откровение от самого Господа? О самом Господе. Аминь. Потому что если в церкви нет откровения Иисуса Христа, дорогие мои, да, то есть врата ада ее быстро одолеют. И Библия говорит, книга Откровений, первая глава, книга Откровений, первая глава с первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Посмотрите, апостол Иоанн, да, то есть он принимает откровение Иисуса Христа. Посмотрите, я хочу уточнить, не откровение от Иисуса Христа, как мы часто привыкли, да, то есть, о Боже, мне нужно откровение от Тебя. Но здесь, понимаете, более точно, нам нужно откровение самого Христа в свою жизнь. Кто такой Иисус для меня? Потому что, когда ты получаешь откровение самого Христа, дорогой мой, ты никогда не отпадешь от Христа. Потому что Бог тебе открыл, да, то есть самого себя. Бог тебе открыл свое сердце, свои намерения, да, то есть свою ипостась, свою личность. И поймите, да, то есть через это откровение приходит что? Влюбленность. Аминь. В кого? Да в самого Господа. В самого Господа. Когда мы встречаемся, да, то есть с противоположным полом, да, то есть когда мужчина встречается с женщиной, женщина с мужчиной, да, что происходит? Они открывают для себя друг друга. И что происходит потом? Они влюбляются друг в друга. И что происходит потом? Они женятся друг на друге. И что происходит потом? У них являются дети, похожие друг на друга. Аминь. Вот что дает откровение Иисуса Христа в нашу жизнь. И вы знаете, без откровения Иисуса, да, это как влюбленный, но одинокий. Ты не можешь воспроизвести многих вещей без откровения личности Иисуса Христа в свою жизнь. И посмотрите, каждой церкви Господь дает откровение самого себя, чтобы церковь хранила это откровение. И откровение хранила церковь. Послушайте. Бог дает откровение, да, самого себя и помещает его в сердце церкви. И откровение является, да, то есть откровение Иисуса Христа является центром жизни всей церкви. И здесь особенность, когда церковь принимает откровение Иисуса Христа в свое сердце, и церковь хранит откровение, тогда откровение хранит церковь. В совершенно безопасном мире. Почему? Посмотрите, Бог в Ветхом Завете, Он дает откровение, 10 заповедей своему народу. И что Он говорит Моисею? Сделай ковчег, положи туда откровение и помести его в скинию собрания. И когда ты будешь делать переходы, что самое главное возьми? Первостепенно возьми ковчег. Возьми ковчег и дальше следуй за ковчегом. Почему евреи получали обеспечение от Бога 40 лет? Потому что они хранили ковчег. Почему их обувь, да, то есть она не изнашивалась 40 лет? Потому что они хранили ковчег, откровение. Почему никто не мог их победить на протяжении всей истории?
как в Синайской пустыне, так и в земле обетованной, потому что они хранили ковчег. Когда мы храним ковчег, тогда что? Тогда Бог хранит нас. Тогда Бог хранит церковь. Церковь тогда хранима Богом, когда она почитает то откровение Иисуса Христа, которое Бог дает нам. Вы заметьте, мудрость еврейского народа, его сила, благословение, да, и сохранность благодаря тому, что тысячи лет прошло, а они не отказались от Богом данного откровения. Я верю, что где-то, да, то есть они хранят этот ковчег. 100%, потому что, ребята, евреи это не те люди, которые что-то теряют. 100%. Находят, да, они потеря, это не про них. Даже Господа, да, они потеряли, но на время, чтобы приобрести навсегда. Некий замысел. Поэтому Бог сам говорит Иоанну, напиши это откровение, запиши его, и что? Отправь в церкви. 7 церквей. И каждой церкви Иисус открылся по-своему. Вы же читаете это в книге Откровений. Там не было одно откровение на всех, но там было личное откровение церкви Ефеса, Пергама, Сардиса. Так или нет? Посмотрите, да, то есть мы должны понимать, что откровение Иисуса Христа – это основа церкви. И нам нельзя, понимаете, открывать свое сердце, как ковчег завета, да, убрал одно откровение, поместил туда другое. Потом поносил чуть-чуть, да, то есть как-то, знаешь, ресурс вытащил, да, то есть истощился, убрал второе, положил третье. Это не Божий замысел. Это не Божий замысел. Потому что как только человек теряет откровение Иисуса Христа, человек погибает без Христа. Так и церковь, потому что это тело Божие. Сохраняя данное Богом откровение, мы делаем Иисуса Христа многогранным, а церковь индивидуальная. Бог хочет, чтобы церковь, она подчеркивала свою индивидуальность. Но послушайте, когда мы теряем откровение Иисуса Христа, мы автоматически теряем и индивидуальность. Мы перестаем быть личностью. А мир так устроен, что безличностные люди, они не интересны никому. Они не интересны никому. Людям нравится общаться с кем? С оригиналами. С оригиналами. Знаешь, когда у тебя нет денег, ты покупаешь подделку. И ты понимаешь, она долго тебе не послужит. Но когда ты хочешь, чтобы что-то работало долго, ты покупаешь оригинальную вещь. Тем более мы должны, да, то есть подходить с мудростью к Божьему откровению в нашей жизни. Третий столб, который должен быть в церкви, измененный характер. Измененный характер. Это то, что должно быть в церкви. Посмотрите, церковь это место духовного преобразования человека. Ты можешь подлечить тело в больнице. Ты можешь, да, то есть восстановить душу у психолога, дорогой мой, но а дух кто восстановит, как не Творец, создавший его? А где, да, то есть вот эта лечебница, да, то есть духа, да, где дух получает возрождение и обновление, да, то есть только в Доме Божьем. Когда мы приходим в Дом Божий, тогда что? Наш дух оживает. Почему? А потому что наш дух соприкасается с Творцом. Только так происходит духовное преобразование. Вспомните Иакова, который пытался изменить себя, свои привычки. Да, то есть его имя лжец, приобретающий обмана. Он пытался изменить себя. Я думаю, что он страдал, понимал, пытался, уже и был наказан, да, то есть потому что не бывает сеяния без жатвы, да, то есть дядя Лаван по полной оторвался на нем. Помните, да, то есть и что произошло? Он не мог себя изменить. И потом, спустя 20 лет, он встретился с Богом, который в одну ночь сделал его другим. В одну ночь сделал его другим. Почему? А потому что он пришел в Божье присутствие. Мы, знаете, мы многие знаем, в чем нам нужно меняться. Потому что сам себя не обманешь. Мы предпринимаем различные пути, тратим колоссальные средства на это. И делаем все, чтобы миновать тайную комнату, которая и есть комната нашего личного преобразования пред Богом. Почему Давид говорил, я лучше день проведу в Доме Божьем, нежели 1000 лет где-то еще? А потому что день в общении с Богом может тебя изменить настолько, что ты проживешь последующих 1000 лет в силе, в крепости, в мудрости и благословении. Аминь. Посмотрите, церковь – это место духовного преобразования человека. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. Павел говорит в наставлении Коринфской церкви: «Ну, смиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот это очень важно. Когда мы проповедуем другим, мы становимся верующими людьми. И заметьте, да, когда мы только приходим к Богу, процессы изменений и обновления, они колоссальны, заметьте. Новообращенные люди, да, то есть они быстро меняются. Почему? А потому что они спешат в Божье присутствие. Они любят Божье присутствие. А потом, когда ты становишься более зрелым, ты начинаешь его обходить стороной. Ты начинаешь, да, то есть его обходить стороной. Поэтому Павел и говорит, что я не хочу остаться недостойным. Что значит, да, то есть быть достойным? Это всегда, дорогие мои, платить цену. Всегда платить цену. Не будет так, что ты раз пришел, заплатил и поплыл на всю жизнь. Нет. Если мы в земной жизни, да, то есть живя, да, то есть вот в этом мире, мы за все платим. Нет ни дня, чтобы ты ничего не платил. Тебе кажется, что я не пойду на улицу, не буду ни за что платить. Дорогой мой, тебе почтальон принес счет за электроэнергию. Ты говоришь, даже здесь меня нашли. Тем более, да, то есть, вхождение с Богом, чтобы сохранить достоинство, дорогие мои, нужно всегда платить цену. Всегда. Без разницы, если ты чего-то большего достиг, дорогой мой, тогда и цена больше. И Павел говорит, чтобы, проповедуя другим, я не остался недостойным. Вы знаете, истина такова, вы все мудрейшие люди, однозначно. Вот хорошо, хорошее время сказать аминь.
Аминь.
Очень мудрые люди, да, то есть и я верю, что Бог создал, да, то есть вот разумного человека. Тем более, когда мы верующие люди, да, то есть, что происходит, да, Дух Божий, Он внутри нас, и Он показывает нам все, еще более мудрые, да, то есть, мы становимся, когда принимаем Духа Божьего. И теперь о чем говорит Павел? Павел говорит, что я хочу усмирять, порабощать тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Знаете, о чем говорит Павел? О том, что я понимаю, что всякий раз, когда я проповедую Евангелие, люди оценивают меня. Слушатели оценивают проповедующего всегда. Может быть, ты не знал это. Открою тебе страшнейшую тайну. Но всегда. Человек так устроен. Ты приходишь в магазин, ты оцениваешь, правильно? Прицениваешься. Ты приходишь в ресторан, приценивайся. Ты приходишь в церковь, ты приценивайся. И всякий раз, что ты делаешь, когда ты слышишь проповедника, да, ты оцениваешь, а достойна ли цена сказанного. И что ты делаешь? Ты соотносишь слова проповедника с чем? С делами проповедника. И дальше ты как мудрейший человек делаешь какой вывод? Принимать тебе этот продукт или не принимать этот продукт. И вот для того, чтобы люди в церкви приходили на воскресное служение и насыщались Божьим Словом, Павел и говорит, я должен усмирять и порабощать тело мое. Я должен платить цену до того, как я выйду и буду говорить Слово Божие. Для чего? А для того, чтобы люди получали благодать от Господа. Аминь. Посмотрите, если человек перестает меняться изнутри, он начинает менять все вокруг. Это абсолютная истина. Если человек перестает меняться изнутри, он начинает менять все вокруг. Мужчина и женщина живут вместе. Период влюбленности – это период перемен. Так или нет? Я меняюсь для чего? Для него. Она меняется для кого? Для меня. А потом наступает период, когда я уже достигла. Зачем мне меняться? Пусть он меняется. А если он не изменится, я изменю все в нашем доме. Я заставлю его поменяться. А человек, который приходит, да, в засаду, которую ты сама устроила, да, то есть своему мужу, что делает? А не изменить ли мне? Вот так и происходят нехорошие вещи в жизни людей. Потому что кто-то когда-то сказал «достаточно». Совершенству, святые, нет предела. Потому что мы должны стремиться подражать Христу. А до Него не достичь. Поэтому нам и дана вечность для изменения, преобразования. Посмотрите, если человек перестает меняться изнутри, он начинает изменять все вокруг, чтобы удовлетворить свою неизмененную природу. Чтобы удовлетворить свою неизмененную природу. Почему у человека с безобразным образом мышления в квартире грязь, мусор, тараканы, много, да, непомытой посуды, да, то есть объедков, ну так или нет, почему? А потому что, да, то есть он сказал, да я не хочу. И все вокруг стало обрастать грязью. Он не стал, да, то есть его внутренний мир, да, то есть он выразился наружу. Да не будет так. Аминь. С людьми верующими. Когда мы, да, то есть изменяемся пред Богом, тогда что? Преобразование, оно касается всех. Аминь. Четвертое. Четвертый столб – это жертва. Это жертва. Римлянам 12 глава 1 стих. Римлянам 12 глава 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Без жертвы служение будет безумным. Ты просто будешь безумствовать. Ничего не будет без жертвы. И вы знаете, жертва делает служение разумным, потому что у жертвенника Бог испытывает мотивы сердца и обрезает всякое безумие от человека. У нас есть некий такой, знаете, земной образец. Потому что очень часто, да, то есть я вам задам вопрос, где был создан первый жертвенник? Бытие, первая глава, когда Адам и Ева согрешили, дорогие мои, книга Откровений. И видел я жертвенник у престола Божьего и сидящего на престоле, вокруг которого была радуга. Жертвенник, дорогие мои, это не земное действие, а это небесное устройство. Жертвенник там, на небесах. Мы все время привыкли, что жертвенник, да, связан с грехопадением человека. Нет, дорогие мои, жертвенник связан с присутствием Бога. Вот что мы должны понимать. Ангелы на небесах, если вы читаете книгу Откровений, что там написано, да, то есть ангелы, которые шли от Бога, да, то есть совершить какое-то действие на земле, через что они проходили? Через жертвенник небесный. Зачем безгрешным существам проходить через жертвенник? А чтобы еще раз и еще раз испытать мотивы сердца. Потому что перед тем, как свести небесную волю на землю, нужен жертвенник, чтобы разумное, чтобы безумие, да, то есть тобой не стало обладать. На небесах Люцифер однажды, он сказал, я миную жертвенник. Я миную жертвенник, и я пойду прямо на место Творца, воссяду на этом возвышенном престоле. Но он так туда и не дошел. Это безумие Люцифера, которое поселилось в его сердце и которое он селит сегодня другим людям. Принесите тела ваши в жертву Богу, святую, живую и угодную для разумного служения. Если ты не приносишь жертвы, дорогой мой, твои мотивы, они не будут никогда испытаны. А значит, да, то есть они могут быть и безумными. Посмотрите, Авраам и Исаак. Богу нужен был не Исаак, дорогие мои. Богу нужен был Авраам. У Бога никогда не было в планах убивать Исаака. У Бога было всегда в планах поднять еще выше Авраама. Вы знаете, это было очень сложное время для Авраама. Он принес, да, то есть долгожданное дитя, 25 лет он вымаливал его у Бога, будучи отроком, да, то есть когда мальчик Исаак был в расцвете сил, Бог пришел и сказал, принеси мне его в жертву. Хотел ли Бог забрать Исаак? Нет. Он хотел еще больше приобрести Авраама. И когда в нашей жизни, знаете, казалось бы, звучат такие страшные вещи, да, то есть сделай то или другое решение. Но Бог не хочет тебя лишить имения, Он хочет еще больше тебя приобрести. И когда ты не упускаешь жертву из своей жизни, когда ты не отходишь от жертвенника Божьего, да, то есть в своем сердце, дорогой мой, ты будешь правильно принимать решения. Богоугодные, разумные, а не глупые, после которых, да, то есть ты будешь страдать и потом думать, а что мне с этим делать? Вот эти вещи мы должны понимать. Пятый столб – это истина. Пятый столб – это истина. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. И познайте истину, и истина сделает вас свободным. Вот это очень вещь, которая, понимаете, а что такое истина? Когда Иисус разговаривал с Пилатом, Пилат ему задал вопрос, что такое истина? Знаете, почему Иисус не ответил? Потому что нужно было задавать немножко другой, корректнее вопрос. Не что такое истина, а кто такой истина? Тогда бы Иисус сказал, это я. Иисус – это истина Бога. Истина – это личность Иисуса Христа. И когда мы получаем свободу, когда есть мое человеческое, и когда истина в лице Иисуса Христа приходит в мою жизнь, я имею рассудительность и сопоставление, и в этом, да, я избираю Божье, и оставляя свое. Вот что значит, да, то есть истина. Истина, она приходит в нашу жизнь в лице Иисуса Христа. Почему, да, от многих вещей мы освободились? А потому что приняли Иисуса Христа как абсолютную истину в нашу жизнь. И мы начали строить на этой истине. И мы увидели, что многие, да, области, они просто стали свободными. Посмотрите. Много вещей, с которыми мы боролись до момента покаяния и принятия Иисуса Христа Господа. Но заметьте, Я думаю, и это в моей и вашей жизни произошло. Как только ты принимаешь Иисуса Христа, проходит время, и ты говоришь: слушай, а где же то, с чем я боролся многие годы, а его нету? Кто это победил? Иисус в тебе. Поэтому Иисус, Он больше того, кто в мире. Иисус внутри тебя, да, то есть это абсолютная истина. И вы знаете, люди могут пытаться нас обмануть, дьявол может пытаться нас обмануть, да, то есть обстоятельства могут пытаться. Но знаете, до тех пор, пока ты в сердце хранишь личность Иисуса Христа, Дух Божий, совесть, Слово Божие будет свидетельствовать тебе об истине. Единственное, да, тебе нужно принять решение и пойти в сторону этой истины. Это всегда было, есть и будет, потому что Бог так устроил этот мир. Посмотрите, в церкви должна звучать истина Слова Божьего во всей полноте. Во всей полноте. И вы знаете, мы очень часто, я в этом году, в марте месяце, будет годовщина, 20 лет, как мы в пастырском служении вместе со своей супругой. И я понимаю, о чем я говорю. Потому что очень часто стоит искушение, да, то есть не сказать всю волю Бога. Особенно, знаешь, когда начинается миссия, да, и стоит вопрос, да, то есть научить людей жертвенности. И молодые проповедники говорят: о, я еще не готов. Я не готов проповедовать о жертве, о финансах, потому что люди как подумают, что они подумают обо мне, какая разница, что они подумают о тебе. Но ты должен думать о Слове Божьем. Когда ты удерживаешь что-то из воли Бога, ты обкрадываешь людей Божьих. Ты знаешь, но ты не говоришь. А преднамеренное удержание, да, то есть благословение, это воровство. Я почему это говорю? Потому что, знаете, когда я учился в библейском колледже, да, практика какая была? Перед каждой воскресной проповедью ты проповедуешь о чем? О пожертвовании. Я 2 года проповедовал о пожертвовании. Я думаю, что мне нужно, можно было уже книгу писать о пожертвовании. Потому что я все знал о пожертвовании. И в один момент, да, то есть, я просто сказал: Господь, я не хочу говорить о жертве. Все, не буду. Бывает же у нас такое, или это только у меня? Такие, да, то есть выбрыки в сторону Бога. Вот не хочу, и все. А потом приходит Бог. Вы замечали, как Бог приходит? Он не кричит на нас. Он не ругается. Он так приходит, так обнимает тебя нежно и говорит: слушай, ну, давай все же делать то, что надо делать. Правильно? И ты так обникаешь в его присутствии. Слезки появляются, ты говоришь: конечно, я буду это делать. И тому подобное. Ну, так же бывает. И вы знаете, просто я сказал, что я не буду. И Бог пришел и сказал: не удерживать, потому что это воля Бога. Это моя воля, чтобы обогатить людей, сделать его богаче. Я хочу, чтобы мой народ был богатым. Не удерживай это. Вы знаете, где-то нам, да, то есть неохота, неприятно говорить, да, то есть об истине, да, если это касательно святости. Ну зачем, да, то есть начну говорить о святости в собрании, пол церкви уйдет. Зачем? Зачем эта неудобная проповедь, да, то есть, ну а так раз вот они, вот говорю, да, что они хотят, и вроде бы и собрание у меня. Зачем? А Бог говорит: ну это моя воля. Я святой, ты должен говорить о святости, не удерживай. Аминь. Есть вещи неудобные для нас, но мы не должны ставить свое неудобство, да, то есть вот на первый план, а Божье Слово на второй. Потому что, да, то есть мы несем ответственность. Посмотрите, Библия говорит, что книга Деяний, 20 глава. Книга Деяний, 20 глава. Книга Деяний, 20 глава, с 26 стиха. «Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Бога». Вы знаете, это очень серьезное заявление. Я чист от крови всех. Почему? А потому что я не упускал возвещать вам всю волю Бога. Если ты возвещаешь часть воли Бога, что ты делаешь? Кровь людей, она на твоих руках. И ты ничем не смоешь. Почему? А потому что Бог тебе говорит, что надо делать. И если ты не делаешь в этот момент то, что Бог тебе говорит, дорогой мой, ты просто грешишь против Слова Божьего. Поэтому важно возвещать всю волю Божию, чтобы вся полнота Божьего Царства, она пришла в нашу жизнь. Посмотрите. 2 Коринфянам, 2 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 2 глава, 17 стих. И в церкви должна звучать истина Слова Божия во всей полноте, как мы прочитали в книге Деяний, и без всяких повреждений. 2 Коринфянам 2:17. Ибо мы не повреждаем Слова Божьего, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Это серьезно, дорогие мои. Я несу ответственность перед тем, что я говорю. И эта ответственность, прежде всего, послушайте, говорится, да, потому что мы проповедуем, как от Бога, пред Богом, во Христе. Если я несу весть и послание от Бога, то я проповедую пред Богом, и Божий взгляд смотрит на меня, да, и Бог смотрит, насколько я точно донесу это слово народу. Чтобы оно было целостным, чтобы я не повредил это слово чем? Своими чувствами, эмоциями. Потому что, знаете, как всегда бывает, мы получаем одни мысли, а доносим другие. Так устроен человек. Почему? А потому что, да, то есть, пока от сердца к устам дойдет, да, пройдет через разум. А мозги, да, то есть, она как саранча съедает очень часто, да, то есть, вот, Божью истину. Оставляя что-то такое, да, что звучит невразумительно. Теряется сила, когда к Слову Божию, да, что соединяется чувство. Шестой столб. Выбор. Выбор. 2 Закония, 28 глава, 6 стих. Благословен ты при входе твоем и благословен при выходе твоем. Вот что очень важно. Поймите, а дом Божий так устроен, да, как и любой дом, любая квартира с дверями. А если мы только входим в дверь, тогда дом треснет. И если мы выходим только из дверей, тогда дом пустой будет. Но когда жизнь в доме, когда и входят, и выходят? Потому что благословение, да, то есть вы знаете, помните момент, мы очень часто, знаете, пасторы, они такие интересные люди, я от лица пасторов говорю, прежде всего о себе, они такие интересные люди, да, то есть потому что они хотят только вот, чтобы входили. Входили. А если выходить, то это что-то не то. И вы знаете, однажды Бог просто подкорректировал мое сердце и повел меня в местописание, где сказано, когда Иисус посылал по двое, да, то есть на проповедь, они пошли, пришли радостность, говорили, учитель, и бесы повинуются об имени Твоем, да, то есть и чудеса, и знамения. Что Иисус сказал? Он говорит, что идите в пустынные места, отдохните, потому что, вспомните, было много приходящих и уходящих. Когда люди приходят, да, мы устаем от того, что служим. Когда люди уходят, мы устаем от того, что переживаем. Но благословение на тех, кто правильно относится к этому. Я научился благословлять людей и отпускать. Потому что я понимаю, если Бог дал мне, они никуда не уйдут. Если Бог дал им на время, что бы я ни делал, они все равно уйдут. Зачем мне страдать? Потому что благословен при выходе твоем и при входе твоем. Поэтому, если стоит вопрос, да, то есть вот благослови на выход, да без вопросов. Благослови на вход, да без вопросов. А где заморочка? А нигде. Аминь. Нигде. Почему? Да потому что я хочу жить в благословении, дорогие мои. В благословении, да, то есть просто благословение приходит от благословенного мышления, благословленного Богом через Его Слово в нашу жизнь. Церковь – это дом Божий, в котором можно войти и выйти, да, то есть абсолютно свободно. Посмотрите, на протяжении всей истории человечества Бог сделал сад, насадил множество деревьев, поставил туда, насадил человека и сказал, человек не свободен. И он насадил дерево жизни и сказал, не ешь от него. И тем самым он предоставил человеку что?
Выбор.
Вернее, ешь от него, не ешь от дерева познания добра и зла. Он дал человеку выбор. Дальше посмотрите, гора Гевал и гора Галисим. Когда Бог выводит свой народ, делит его 12 колен по 6 колен, ставит в тени той и другой горы, и он говорит, на этой горе произнеси благословение на этой проклятие. Две горы, не одна гора. Жизнь проклятий – это жизнь без выбора. Жизнь благословений – это тоже жизнь без выбора. Вы знаете, я запомнил этот диалог, приехали в город Зима и общались с бизнесменом, я думаю, ты его помнишь, да, у которого там по зиминским меркам олигарх, да, у него там свои склады, все, все хорошо. Я говорю, друг, как живешь? Счастливо, у тебя же сколько денег, ты тут на таком положении, ты тут магнат. Он говорит, знаешь, сказать тебе, Иван, честно, я говорю, конечно, честно, страдаю. Я говорю, от чего страдаешь? Ты даже не представляешь, прихожу домой, имея кучу денег, включаю телевизор, беру колясика колбасы и ем его, и смотрю этот ящик, даже потратить некуда. Человек страдает, понимаете? Благословение, да, без выбора, это тоже не хорошо. Вы так на меня посмотрели, эх, нам бы черпануть этого, да, то есть вот состояние. Посмотрите. Дальше. Авраам и Лот. Всегда выбор. Посмотрите, да, то есть дальше Илия и Елисей, Иисус и Варавва. Дальше, посмотрите, да, почему Иисус был и два разбойника на крестах, а не один. Потому что Бог показал выбор. Один сказал, давай, сходи с креста и нас спасай. А другой сказал, Господи, прости, я хочу быть там, где ты. Ныне будешь со мной в раю. Это разность подходов. Разность выбора. В конце концов, у нас есть выбор всегда. Либо небеса и рай, либо ад. Только человек может, да, то есть выбрать, да, то есть дальнейшую судьбу, да, то есть свою, где он будет жить. И седьмое. Евангелие от Иоанна, 6 глава, к 6. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 67 по 68 стих. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот основание последовательности. До этого что произошло? Да? То есть там написано, вы можете читать, вспоминать. И многие уже, слыша учение, перестали ходить. Вот казалось бы, да, Иисус мог сесть и сказать, все, многие годы служения напрасно. Мне бы вот этих вот парней 12 сохранить. Но Иисус делает, казалось бы, неразумную вещь. Он поворачивается к 12 и говорит, если вы хотите уйти, пожалуйста. Но они сами говорят, нет. Нет. То есть вот эти вещи мы должны понимать, что Иисус не тащит никого в Царство Небесное, да? А Он ведет, предоставляя в каждом дне выбор. Идти или нет, стоять или двигаться. он или мир, да, то есть вот эти вещи, да, то есть мы должны понимать. Седьмое – благочестие. Седьмой столб, который должен быть возведен в любой церкви, это благочестие. Благочестие – это добрая честь. А вы знаете, мы очень часто как бы придаем такие мифические значения простым словам. Быть благочестивым, да, то есть такой некий, да, то есть вот мифический образ накидываем на это слово. Но знаете, быть благочестивым человеком – это быть человеком с доброй честью. А как приобрести, да, добрую честь? Это просто жить и говорить честно. Вот и все. Когда ты живешь и говоришь честно, тогда ты человек с честью, с доброй, и ты становишься благочестивым человеком. Вот что очень важно. Когда, знаешь, когда после каждого слова и поступка ты можешь сказать, знаете, как добрая традиция, да, то есть вот российская армия офицеров, честь имею. И не просто сказал, и руку от лба оторвал, да, то есть, а это значит, я жизнь положу, но я сохраню эту честь. Вот что значит. Если люди, да, то есть, дорожили честью мундира, то тем более мы должны дорожить честью Божьей жизни, которую Он дал нам. Поступая благочестиво, это прежде всего поступая честно. Честно. Не только говорить, но и жить честно, соответственно, да, то есть истине. И второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. 2 Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таких удаляйте». Посмотрите, вот во всем вот этом списке неправильных вещей Павел говорит, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Посмотрите, отречение – это осознанный акт. Потеря, ты можешь потерять, да, то есть это неосознанно, да, то есть что-то выпало. Но отречение – это осознанный акт, когда я понимаю, что это мне не надо, потому что это мне неудобно. Люди из этого списка, они сделали осознанный акт, да, что они отреклись силы благочестия и начали делать вот эти все вещи, да, то есть, о которых апостол Павел прописал. Посмотрите, сила благочестия. Чего они отреклись, да, то есть о какой силе говорит апостол Павел? Сила благочестия в почтении к своим духовным корням, прежде всего. Сила благочестия, да, то есть она в своем глубоком почтении к своим корням. Если ты не чтишь своих корней, свое потомство, ты никого не будешь чтить. Почему? А потому что твои корни – это твой отец, твоя мать, твои братья, сестры, твой дом. Если это перестает иметь силу в твоем жизни, в твоем сердце, да, то что говорить о твоем отношении к людям, которых ты вообще не знаешь? Оно будет гораздо хуже. Сила благочестия в почтении своих корней. Это та истина, которую, знаете, мне нельзя, да, то есть отказаться. Почему у Иисуса не было вида, а у него была суть? А потому что книга Матфея Евангелия и Евангелие от Луки, мы порой читаем, да, то есть и мы говорим, вот зачем вот этот перечень вот этих людей, тот родил того, тот родил того, тот родил того, да, то есть мы читаем, да, я некоторые советы слышал, да, то есть начнешь читать, родословие пропускай. Зачем оно тебе? Нет, Бог поместил это в двух из четырех Евангелий. Зачем? А потому что показать, что Иисус, Он был человеком с небом, но у него было родословие, которое берет начало от Адама. У Иисуса было родословие, которое берет от Адама. 14 родов. Да, то есть дальше. 3 раза по 14 родов. 42 рода, да, то есть, и говорится о том, что Иисус не просто родился от Духа Божьего, но Он родился от людей, которые чли, да, то есть, почитали, да, то есть, свое родство, свои корни. Вот что очень важно. Знаете, мы можем иметь вид, да, то есть, мы можем, да, то есть, создавать некие, да, то есть, какие-то вот внешние вещи, но поймите, наша жизнь и служение не будет иметь развития и корней, да, вернее, развитие силы, если у нас не будет тождественности со своими предками и со своими корнями. Это говорит Слово Божье. Это абсолютная истина. Посмотрите, мы смотрим на апостола Павла, и он молится о церкви Ефеса. Послание Ефесянам, не открывайте, вспомните эту молитву. И он говорит, что я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали со всеми святыми, что есть высота и глубина, да, то есть длина и ширина. И что? Чтобы вы познали со всеми святыми. И будучи укорененными и утвержденными, достигли совершенства. Укорененными. Без корней нет развития. Без корней нет развития, да, то есть, хоть как ты можешь говорить, хоть как ты можешь создавать условия, хоть как ты можешь, да, то есть, как бы вот заботиться о внешнем, да, о стволе, ветвях, плодах, дорогой мой, но если есть разрыв с корнями, не будет развития, роста и достижения совершенства. Это абсолютная Божья истина. Вот что очень важно. Вы знаете, почему мы здесь? Потому что для меня, да, то есть я сразу сказал, да, то есть братьям, пасторам, я сразу сказал, для меня это дело чести. Для меня это дело чести, да, то есть приехать и восстановить служение церкви Дерева Жизни в этом городе. Почему? Потому что я понимаю, что ассоциация Дерева Жизни, церкви, они разрастаются, да, от Хабаровска до Москвы. Ширина, долгота, высота, глубина. Но я понимаю, мы никогда не достигнем совершенства, если мы вот так просто, да, то есть оставим этот город, да, то есть там, где были корни, дерево жизни. Не будет дальнейшего развития. Не будет дальнейшего развития. И понимаете, последующие поколения, да, верующих людей, да, то есть они могут подойти и сказать, да, а откуда все началось? С Барнаула. Откуда все началось? И знаете, если не будет церкви Дерева Жизни в этом городе, понимаете, тогда они зададут следующий вопрос. А где церковь? Почему? Где наши корни? И я не хочу им, да, то есть придумывать что-то. Поэтому я здесь, да, то есть мои намерения, они освящены Богом. И я знаю, что я делаю, понимаете, я строю на том основании, которое, да, то есть когда-то сам же положил. Да, то есть я приехал сюда для чего? Для того, чтобы, да, то есть возродить то, что было начато. И поймите, да, то есть когда лето исчисления, да, то есть вот, ну, у каждой церкви есть свой возраст. Да, 15 лет Новосибирск, 16 лет Белокуриха, да, то есть 2 года будет в мае Хабаровск, дальше. Но вы знаете, что мы приняли в сердце? И это абсолютная истина, да? То есть 31 января праздновать день рождения церкви Дерева Жизни в Барнауле. 17 лет. Не год. Не год. Мы не начинаем здесь, поверьте. Мы продолжаем. Поймите, да, что вот эти вещи, они глубоко в моем сердце. И сегодня, да, то есть, да, вот пусть мы в таком скромном круге, да, то есть кто-то пришел, уйдет, да, то есть для меня, поймите, да, то есть это не основание, да, то есть как-то там рассказать кому-то, да, то есть что-то утвердить. Нет, я знаю, что я здесь, да, то есть в своем городе, в своем доме, и для меня это путь домой. Для меня это абсолютная истина, да, и я знаю, что вот... Если это совершится, тогда что? Тогда сила благочестия, она еще больше наполнит. И я понимаю, что и развитие, и движение, да, то есть оно будет целостным, дорогие мои. И говоря о выборе, да, то есть поймите, да, то есть он у каждого из нас. У меня тоже был выбор, ехать или нет. Но когда Бог начал мне говорить, да, о силе благочестия, о чести, поймите, что я не мог сказать нет. Потому что я понимаю, что я просто буду противиться Божьей воле, Божьей истине. И это я получил от Бога. Я не придумал, да, то есть свидетели, да, то есть служители. Я думаю, знаете, я хочу просто сказать, что, знаете, когда вы слышали это слово, да, то есть, ну, я думаю, что сам Бог, он свидетельствовал, да, в истине. Не было противоречий, да, то есть твое сердце, оно свидетельствовало. Почему? Потому что я говорил из Слова Божьего. Потому что в Божьей церкви нужно, и я считаю приоритетом, нужно говорить о Боге, о церкви, о Его воле. А не о каком-то человеке, да, то есть, а не каких-то человеческих действиях. Потому что моя цель, да, чтобы Бога было много в церкви. Чтобы церковь, да, то есть, она не просто говорила о Боге, да, то есть, а вы знаете, мне нравится название, и когда-то я услышал название, проезжая, да, то есть, мимо то ли монастыря, то ли православного храма, и там было написано церковь, да, то есть, вот, богоявленческая. И я просто чуть не остановился и не замерз на этом месте. А ведь действительно так. Церковь, она, каждая церковь, она должна быть какой? Богоявленческой. Потому что в церкви, да, то есть должен кто являться? Бог. И когда Бог является в церкви, дорогие мои, хочется идти сюда. Хочется приводить сюда людей. Не хочется уходить отсюда. Да почему? Да только глупый может уйти от Бога, который реально проявляется. Вот эти вещи. И послание к Галатам, это то, что я хотел, да, то есть в завершении сказать. Знаете, говоря о столбах, об основании Иисуса Христа, о столбах, которых я сказал, знаете, можно подвести некий итог, что если один из столбов рушится, тогда нагрузка падает на остальные. И появляется большая вероятность обрушения всего здания. Если 7 столбов они стоят, и на них, да, то есть держится свод. Строение так рассчитано, что если один повреждается и рушится, нагрузка на остальные. 6-й не выдержит, 5-й, 4-й, 5-й. И в итоге что? Просто обрушение. А очень часто мы говорим, знаете, у соседа крыша обвалилась, и мы говорим, о, это суды Божьи. А так и в нашей жизни, да, то есть и служение крыша может обвалиться. Я говорю о духовных вещах. И это будет не что иное, как, да, то есть вот что, как суды Божьи. Почему? Можно сетовать на Бога, на кого-то, а можно просто посмотреть, да, то есть вот, вернуться к ценностям и сказать, да, что я буду хранить эти столбы, эти основания, чтобы не было судов Божьих, чтобы было присутствие Бога. Аминь. И книга Галатам, 4 глава, Павел говорит следующее. Знаете, и это есть в моем сердце, и это раскрывает эти вот мои состояния, мотивы сердца. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возмущались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя вас, что если бы возможно было, вы бы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по ним. Хорошо ревновать в добром, всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Мое глубокое желание, я готов платить цену, да, для чего? А для того, чтобы, да, то есть образ Христа был в церкви. Вот что очень важно. И вы знаете, это место Писания, я когда читаю, я вспоминаю, да, то есть, первые проповеди, да, то есть вот домашняя группа, да, то есть 16 лет назад, взгляд людей, которые реально, да, хотели исторгнуть глаза и отдать, да, то есть вот. Но поймите, я не сделался вашим врагом. Я ничем не обидел каждого из вас, да, то есть. Если случилось, да, то есть какие-то вещи в нашей жизни, да, поймите, что решением одного, да, то есть мы можем перейти в одно измерение, но своим решением мы можем поменять все. Мое решение, да, то есть это действительно, да, то есть приехать сюда и возродить вот эти духовные корни. Потому что я хочу видеть жизнь и развитие лично для себя. Я хочу, да, чтобы дерево жизни, оно было, да, то есть и в последующих поколениях. Когда я буду на небесах смотреть на землю и говорить, ах, хорошо, растет. А почему растет? Да потому что корни крепкие. Пусть Бог вас благословит. Вы знаете, мое большое желание закончить эту проповедь и служение словами «честь имею». Аминь. Давайте поднимемся, помолимся.